Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Князь Лев Голицын известен не только своим горячим нравом, но и своим вкладом в развитие крымского виноделия. Частное производство на полуострове существовало и до того, как его светлость пришел туда со своими идеями. Но вот игристые вина никто делать не решался. Их производство началось именно с приобретения князем урочища «Парадис», позже переименованным в «Новый свет». Чем живет крымское виноделие, узнаем в день рождения Льва Голицына. С нами на связи кандидат технических наук, винный эксперт, член Союза сомелье и экспертов России Карина Сагаян. Здравствуйте, Карина.
Добрый день.
Ну, в общем-то, история крымских вин начинается задолго даже до Льва Голицына, хотя и он внес свое революционное такое производство. Да? Он первым решился выращивать на территории Крыма сорта винограда, которые хороши, подходят для шипучих вин. И, в общем-то, он добился в этом очень неплохих результатов. И «Новый свет» тогда, ну, в общем, можно сказать, выстрелил, да? Вот как это наследие Голицына сейчас сохраняется, приумножается, и как в «Новом свете» сейчас идут дела с производством вин?
Давайте немножко сразу оговоримся. Голицын там не дополнил, не еще сделал что-то, а именно он сделал очень большой вклад и старт развития крымского виноделия. И еще одна ремарка – не шипучие вина, а игристые вина, потому что шипучие вина, они, собственно, тоже существуют, но это такая совсем низшая категория, которая ничего не имеет общего с классическими игристыми винами. Да, естественно, Лев Сергеевич Голицын, он заложил основы, заложил базис российского виноделия, но, к сожалению, как у нас часто бывает в стране, что-то пошло не так. И вот тот базис, который был заложен Голицыным, он был практически полностью разрушен, ну, в какой-то степени. Потому что там революция, одна война, вторая война, и все это было очень сложно, но тем не менее.
А дальше еще страшнее, а дальше...
Да, дальше Советский Союз, планы, да, потом перестройки, это украинская разруха. Ну, сухой закон, да. Ну, с сухим законом многие по-разному обходились. Умные виноделы тоже находили возможности там его обходить. Ну, умные хозяйства, да, винодельческие, тоже находили возможности его обходить. Ну, что я хочу сказать. По большому счету, естественно, в какой-то степени те купажи, которые были созданы Львом Сергеевичем Голицыным, они, наверное, в какой-то степени некоторые немножечко претерпели свои сортовые изменения. Плюс виноделие как бы тоже уже поменялось за эти там больше, чем 100 лет. Тоже многое виноделие очень сильно поменялось. Но тем не менее, «Новый свет» – это одно из немногих винодельческих хозяйств России, которое несет там свою историю с 1878 года. И, собственно, как было заложено при Голицыне, да, то есть вот классическая технология, она, собственно, так и сохраняется. Но, да, это было заложено им, но как бы дальше идет уже, есть современные истории, которые там тоже хорошо и интересно развиваются.
Вот сейчас какие есть, пока немножечко все-таки скажем о «Новом свете», какие сейчас основные проблемы или, наоборот, преимущества «Нового света»? Все-таки статус непризнанный Крыма как российского наверняка накладывает отпечаток на возможность реализации вин.
У «Нового света», естественно, есть свои, скажем, проблемы. И одна из главных проблем «Нового света» – это отсутствие своих собственных виноградников. 2 года тому назад буквально завод шампанских вин «Новый свет», он был уже акционирован, и туда пришли новые инвесторы, которые сейчас разрабатывают план по полной реконструкции завода. Естественно, за весь период, который там, ну, скажем, начиная там с 70-х годов, в производство не вкладывалось практически ничего. Все оборудование старое, все там материальное оснащение старое, все это требует глобального обновления, полностью обновления там емкостного парка и так далее. Вот сейчас, собственно, разрабатывается проект по полной реконструкции «Нового света». А второй момент, как я уже сказала, это тоже один из основных моментов, это собственная сырьевая база. И, насколько мне известно, сейчас проходят там какие-то, наверное, завершающие стадии, и у Нового Света должны появиться свои собственные виноградники. Это будет очень большим плюсом, потому что тогда они смогут делать как бы базовое вино для игристого вина уже как бы сами под своим собственным контролем. А тем не менее, все эти годы Новый Свет продолжает выпускать свои вина. Иногда там, да, бывает иногда, когда попадались там не очень удачные там партии, но тем не менее, вот за последнее время у меня таких откровенно каких-то неинтересных бутылок не попадалось. То есть вот последние несколько лет с уровнем качества Нового Света все очень даже хорошо.
Что касается виноградников, ведь разведение виноградников – это дело не одного года, прежде чем они начнут давать действительно достойный урожай, достаточный для производства. Вот сколько понадобится лет Новому Свету, чтобы получить свой виноград?
Если Нового Света появятся, ну, там, допустим, виноградники, это могут быть уже действующие виноградники. В Крыму достаточно много еще действующих виноградников, которые, ну, вот, скажем так, в стадии там приватизации, да, какой-то, вот. А, естественно, потом в дальнейшем их надо будет закладывать новые. Но новые, первый урожай виноград дает там такой более или менее полноценный урожай у винограда на третий год. Соответственно, первые два года вообще ничего не дает. Ну вот на третий год первый такой какой-то более или менее вменяемый урожай. Ну, на четвертый год уже нормальное плодоношение.
Карина, а насколько вот игристые вина Нового Света признаны, в принципе, за пределами Крыма и России?
Не признаны. То есть вот не надо питать иллюзии. Наши игристые вина – это мы имеем признание внутри своей страны. В большей степени. То есть о них знают, о них слышали, и даже многие там мировые эксперты их дегустируют, но это не признаны как какие-то там супер культовые вина мира, и даже просто как какие-то там топовые вина мира. Ну, давайте не будем питать иллюзий, потому что есть шампань, и шампань всегда останется шампанью. И не надо питать иллюзию, что мы когда-то там где-то переплюнем шампань. Нет, этого нигде ни у кого в мире никогда не будет. Да, некоторые вины стилистически, некоторые наши виноделы умеют делать классические игристые, которые по своей стилистике приближены к этому, но это далеко не классика такая вот шампанская. И потом, зачем это надо? Во всем мире делают игристые вина, многие там регионы, та же Испания делает каву, та же Италия делает франчикорту, это тоже классическая игристая. И у каждого региона есть свой стиль. Вот нам тоже надо сохранять свой стиль и все. И не стремиться покорить мир с точки зрения, ну, такого мирового лидера по игристам.
Что касается в целом виноделия в Крыму сейчас, на каком оно уровне? С какими сложностями сталкивается? Или, может быть, наоборот, какие сейчас у них появились плюсы и прорывы по сравнению с прошлыми периодами?
Виноделия Крыма развиваются семимильными шагами. Во-первых, те вот винодельческие хозяйства, которые пришли новые инвесторы, они вкладывают деньги и в закладку новых виноградников, ну, то есть обновление виноградников, да, то есть не то, что там значительное расширение площадей, а внутри существующих, да, винодельческих хозяйств. Кроме этого, вкладывают в оборудование в новое, вкладывают в новые технологии. Ну, имеется в виду, когда у тебя есть другое оборудование, у тебя, соответственно, технологии выходят на принципиально другой уровень. Кроме этого, очень достаточно много новых инвестиционных проектов в крымском виноделии, которые, ну, с нуля, да, начинают свои винодельческие хозяйства. Малые виноделы Крыма развиваются очень активно, и их вина, ну, имеют такой очень интересный потенциал и характер, и лицо, и, ну, то есть за этим много, да, стоят отдельные люди, такие там, как Олег Репин, да, такие, как там Сергей Бескоровайный, сейчас там, например, там Рэм Акчурин, Игорь Самсонов, Павел Швец. Это все люди нового и крымского, и российского виноделия. Плюс, я, как я говорю, наши гиганты, там Инкерман, Золотая Балка, Массандра, они постоянно ищут новые, как бы, пути развития своего виноделия. Потому что, например, там та же Массандра, которая делала исключительно, ну, там, 90% вин Массандры это были крепленные десертные вина, да, сейчас уже активно развивает производство сухих вин. Золотая Балка, которая до начала 2000-х это было, делали только вина игристые вина, ну, картофорным способом. Сейчас это уже есть и классический способ производства, и тихие вина, и премиальные тихие вина. То есть виноделие Крыма очень активно развивается. И плюс, насколько я знаю, будут еще новые инвестиционные проекты, которые вот, ну, где-то, наверное, сейчас на стадии согласования.
Ну, согласитесь, Карин, мало просто развивать, расширять виноградники, развивать производство, ведь необходимо что-то делать и для расширения реализации, чтобы эти вина шли в Россию, и чтобы покупатель не боялся покупать вино, не опасаясь нарваться на подделку. Вот та же Массандра, она активно развивает свои фирменные магазинчики по России. Она в Крыму открывает такие ярмарки выходного дня, где можно продегустировать не только вина Массандры, но туда приглашаются производители, сельхозпроизводители, и не только сельхозпроизводители, в принципе, производители со всего Крыма. Там можно и сувенирку какую-то подобрать, выбрать, и сыры попробовать, и оливковое масло местного производства. То есть вот Массандра идет по такому пути. Остальные по какому пути идут? Как реализуются?
Вы знаете, на самом деле это не совсем Массандра идет по такому пути, потому что выставка, вот ярмарка выходного дня, которая в Крыму проходит, Ноябрьфест, она крымская.
Нет, это именно винные деревни, которые открываются прям непосредственно возле заводов Массандры и проходят в Крыму каждые выходные. То есть...
Да, я вас поняла, да, я поняла. Но смотрите, не все винодельческие хозяйства там имеют такие постоянные площадки. Плюс, допустим, открывать фирменные магазины, это тоже там своего рода инвестиции, которые не все винодельческие хозяйства там могут себе позволить. Ну, например, у Эссе, Сотера, да, это, ну, Эссе – это торговая марка, Сотера – это название производителя. У них есть два фирменных магазина с винными барами, один в Симферополе, один в Евпатории. Плюс сейчас подделок уже практически не существует. Если вы покупаете вино в ритейле, то вы покупаете, ну, не поддельное вино, вы покупаете настоящее вино. Вопрос только в том, уровень качества этого вина. Плюс виноделы участвуют часто в каких-то там выставках и там профессиональных фестивалях. У нас в стране, к сожалению, достаточно сложно, потому что у нас в стране запрещена реклама. То, что у нас разрешили делать рекламу российского вина, сделанного из винограда, выращенного в России после 23:00, это никому не интересно. Стоит это очень дорого, отдачи от этого никакой, поэтому это не интересно производителям. Но, тем не менее, у нас нет винных изданий, потому что у нас запрещена реклама, и единственное винное издание, которое существует на сегодняшний день, Simple Wine News, тоже не может закрыть все аспекты продвижения вина. У нас скорее не виноделы не хотят, да, заниматься продвижением своих вин, а скорее у нас у виноделов мало механизмов для этого. За исключением прямых дегустаций, которые все регулярно проводят и знакомят потребителя со своими винами. Кроме этого, если вы посмотрите, сейчас в ритейле проходят Дни российских вин, которые проходят два раза в году, осенью и весной, когда целенаправленно в ритейле выделяются пространства и проводятся, ну, такие вот акции Дни российских вин. Но у нас сейчас все больше и больше уже как бы люди начинают знать, узнавать и знакомиться с российскими винами. Кроме этого, например, есть российский винный гид Роскачества, который за там, 3 года своего существования уже тоже превратился в очень хороший инструмент по продвижению российского вина. Просто я бы не отделяла все-таки крымское, российское как отдельно, да, то есть отдельно крымское, потому что, да, есть региональное деление, но все равно в основном все, что делается у нас в России с точки зрения там, государства, это направлено на продвижение российского вина как класса в целом.
Спасибо огромное, Карина. А я напомню, с нами на связи была кандидат технических наук, винный эксперт, член Союза сомелье и экспертов России Карина Сагаян.
Интервью на радио «Спутник».